Однажды на Балтийском берегу, когда волна негромко набегала, привиделся мне образ Ганнибала. Я от него забыться не могу. Все это правда и подобие сна, и мой возврат в иные времена. Чего Россия нам не посылала? Живой араб! Так, встретив Ганнибала, ему удивился городок Пернов. Для этих мест он был больших чинов, сей африканец и поэта-прадед. Напрасно говорили слов, не тратит, а чуть-чего пускает в дело трость. За это в нем предполагали злость. Портреты Ганнибала мало схожи с оригиналом, только смуглость кожи, но живость черт, огонь, сокрытый в нем, и острый ум не вышли ни в одном. Глаза, как пара черных виноградин, походкой мягок и фигурой ладен, во цвете лет мужских ни слаб, ни хвор, и по военной табели майор. Заслугами, умом и сердцем храбрым он сходен был с венецианским мавром. Но не Венеция, увы, Пернов. Для африканца климат здесь суров, и вообще араб в России редок. Особенно такого внука предок. При нем жена, гречанка, дочь Эллады, а может быть Леванта. Мы бы рады назвать ее красавицей, когда б явился с Афродитой араб. Сюжет у нас пошел бы беззадорен, и был бы слишком ясен и бесспорен. Но с самого начала вышел сбой. Дочь грека-моряка, она собой была нехороша, слегка раскоса, худа, черна, бледна и длиннонос. Но, впрочем, все же что-то было в ней. Араб ее любил, ему видней. Он явно снисходил к ее порокам, поскольку греки ближе к эфиопам. В ту пору швед, преодолев разброд, на нас напасть готовил мощный флот. И положили русские стратеги, чтобы вражеские отвратить набеги и на предмет закрытия путей усилить ряд приморских крепостей. Взял знаменитый граф-фельдмаршал Миних заботу на себя о тех твердынях. И для устройства крепости Пернов им послан был майор Абрам Петров. Весь день он проводил на бастионах и занимался устроением оных, и в увлечении, взойдя на вал, он обо всем другом позабывал, фортификацию воображением он дополнял, их будущим сражением готовил бастионы и валы. Он инженер был, выше похвалы, чистолюбивый, русский абиссинец, готовил шведам дорогой гостиниц, ведь он недаром наименовал себя Абрам Петрович Ганнибал. А может быть, и впрямь в него запало, что род его идет от Ганнибала. Погряз в трудах араб полуопальный, супруга же весь день томилась в спальне и грезила лениво наяву, вспоминая детство и халву. Она скучала. Городок степенный ее стеснял тоскою постепенной. Всего 2000 душ, да гарнизон, конечно, в этой скуке был резон. Ее не тешил море, свет жемчужный, ей снился город дальний, берег южный, и пена белая, край синих вод, и уходящий в море галеот. Он звал к себе и уходил все дальше перед печальным взором Ганнибаль. Добро бы муж хоть вечером домой, а он едва увидится с женой в обед и снова не до разговоров. Преподавал он в школе кондукторов черчение, математику, и там все время проводил по вечерам. А шел домой, хотя в Пернове летом почти не видно ночи, но при этом на улицах ни звука, ни души, весь город спит. И дивно хороши вверху деревья, крыши, шпили, трубы. А дома спит жена, надувши губы, в себе младенца бережно растя, да и сама похожа на дитя. С плеча сползает теплая перина, майор читал трагедии Рассин. В той школе, где преподавал араб, состав кондукторов был очень слаб, не помнили, что 2×2 — 4, а только куролесили в трактире. один среди развратных молодцов, науку понимал Иван Нарцов. С налету схватывал толково спора и потому стал слабостью майора. Для назидания Абрам Петров рассказывал ему про век Петров. И был пленен способным шалопаем, и тот был в дом все чаще приглашаем. Над ним посмеивали, что дурак, и, дескать, у арапа он араб. Майор же, честолюбие в нем питая, нередко выручал праздношатая. К примеру, следствие завел крик с рехт о том, что кондуктор вовлек во грех девицу мор. И он, и девица, кляла, что обещал на ней жениться. Майор вступился. Хоть закон был строг, но суд есть суд. И найден был предлог, и в результате учинить велели Нарцову наказание на теле и тем покончить. Но обрел майор врага. Мамашу моршу. С этих пор. В ту осень Евдокия разрешилась от бремени. И как сие свершилось, пустою бочкой покатился слух, как будто точно узнано от слуг, что родился на свет ребенок белый. Над этим потешался город целый, а морша суетилась пуще всех. Ребенок же был смуглый, как орех, и, презирая сплетни городские, майор назвал и дочку Евдокия. Про слух он знал, но был спесив и горд, и лишь послал в коллегию рапорт, прося отставки по болезни очной. Но вскоре был ответ получен срочный отказ, повелено ему служить и, следовательно, в Пернове жить. А дело в том, что мини-граф близ трона тогда стоял, и, зная нрав Бирона, считал, что бывший царский фаворит, как нынче говорится, погорит, коль будет на глазах у новой власти. Пожалуй, в этом он был прав отчасти, и лучше уж томиться от страстей, чем пострадать безвинно от властей. Майор же был взбешен в Пернове этом, бессмысленных наветов быть предметом. И знал, что зря, смирить себя не мог, и в горле день и ночь стоял комок. Он стал искать намеки в каждом слове, и не умел унять арабской крови. Входил к жене в покой, смотрел дитя и удалялся 5 минут. Спустя его проклятое воображение рождало боль, похожую на жжение, и злобный случай подстерег его. Случилось это все под Рождество, когда в стрельчатых храмах лютеране поют свои молитвы при органе. Абрам Петрович заглянул во храм и слушать службу оставался там. Тем временем к майору на квартиру забрел Нарцов, шатаясь без мундира, не помню, как вошел туда хмельной, и встал перед майоровой женой. В постели та застыла от испуга. Но вдруг послышали шаги супруга, вошел майор, Нарцова объел страх, и он сбежал. Она вскричала: «Ах!» Абрам Петрович, помолчав с минуту, промолвил: «Так!» И, повернувшись, круто прошел к себе. В недоброй тишине весь замер дом, и он вбежал к жене. Гречанка закричала, так был шал и страшен муж. Он тяжело дышал, сюртук расстегнут, а в руке нагайка. Он произнес сквозь зубы: «Негодяйка!» И наотмашь ударил по лицу, подставленному гневу, и свинцу бил долго, дико, слепо. И сначала она кричала, после замолчала. Чало. Тут он очнулся и, лишившись сил, мучительно и хрипло вопросил: «Теперь ответствуй мне, была ли измена?» Она прикрыла голое колено и, утомясь от боли и стыда, кровь сплюнула и отвечала: «Да!» И теперь нездешняя усталость вдруг обуяла. Умереть мечталось, и молвила ему, как пулю в лоб: «Убей меня, проклятый Эфиоп! Я никогда твоей не буду боли, и предаю себя Господней воле!» Всю ночь не спал араб. Унявши страсть, он был готов теперь ей в ноги пасть. Но век не тот, там нравы были круты, а честь и гордость тяжелей, чем путы. Свой кабинет он запер изнутри и пил вино без просыпу дня три. Российский способ избывать печаль. И сам молчал, и все в дому молчали. В нем все смешалось: подозрение, гнев, раскаяние, любовь. Как пленный лев весь день метался в узком помещении меж мыслями общенье и прощенье. И вновь пришел к жене, сказал ей: «Ты меня презрела из-за черноты? Теперь как на духу ответь, что было? И правда ли, что ты мне изменила?» И снова так же твердо, как тогда, ему гречанка отвечала: «Да». И вновь ушел араб и пил вино, забросил службу, затемнил окно и тосковал. Кругом зима стояла, в каминах пела, в деревах стонала. Ненастная тогда была зима, ему казалось, что сойдет с ума. Так пребывал он в городе Пернове, тоскуя, злясь и мучаясь от любови. А в школе кондукторов без начальства уже творилось полное охальство. Иван Нарцов в компании гульной хвалился, что с Майоровой женой он то да сё, довел ее до ручки, и не боится он столичной штучки. То слышал Фабер, тоже кондуктор, и новый кавалер девицы Мор. И вскоре рассказал мамаше Морше, что, мол, Иван, любезный друг майорши, поддавшись увещаниям ее, достал для негра смертное питье. Конечно, он добавил, что Ивану и не такое приходилось пьяну, поскольку меж врали он первый враль. Прошел январь, за ним настал февраль, вдруг утром солнце глянуло. Невольно майор очнулся и сказал: «Довольно, солдат не баба, вдруг и донесут, что я давно бездельничаю тут. Неужто, государя, друг вчерашний, не справлюсь я со смутою домашней?» Надел мундир и сразу же навал, на полверках и вверках побывал, распек команду, обозвал растяпы и пошутил. Отходчивы арапы, в трактире отобедал, к пирогам стаканчик выкушал, по кунингам пошел почти в хорошем настроении, свое позабывая нестроение, и вдруг навстречу морж. «Ах, корга! А ты когда подстерегла врага и в ухо яд влила ему, радея мщений?» Он слушал, холодея. Вот здесь бы занавес, но я не мог не написать печальный эпилог, как Ганнибал ответил дикой местью своей жене за мнимое бесчестье. И как она перед лицом суда на все вопросы отвечала: «Да, да, а поить? Да. Прелюбодеяние? Да. Сквернодеяться за все деяния и за злоумышление гонять по городу лозой, потом послать навечно на предельный двор». Такое решение подписало полковое судилище, и так учинено. Здесь ничего мной не сочинено. О, Ганнибал, где ум и благородство, так поступить с гречанкой? Или просто сошелся с диким нравом дикий нрав? А может, статься вовсе я не прав, и случай этот был весьма банальный, и был рогат араб полуопальный. Мне все равно, гречанку жаль. И я ни женщине, ни веку, ни судья. А что потом, потом проходит бред. Но к прошлому уже возврата нет. Сходили в небе звезды Ганнибала, гречанка же безвестно погибала, покуда через 20 лет синод ей не назначил схиму и развод. Арапу бедный правнук, ты не мстил, а полон жара, холодно простил весь этот мир в часы телесной муки. Весь этот мир, готовясь с ним к разлуке. А Ганнибал не гений, потому прощать весь мир не свойственно ему, но дальше жить и накоплять начаток высоких сил в российских арабчатах. Ну что ж, мы дети вечности и дня, грядущего и прошлого родня. Бывает, что от мысли нет житья. Разыгрывается воображенье, тогда как бы двух душ отображенье. Несчастную гречанку вижу я, бегущую вдоль длинного причала, и на валу фигуру Ганнибала, а в небесах луны латунный круг, и никого, и бур.